Здравствуйте, товарищи, мы с вами на канале «Аврора 9.0», в студии Роман Шахов, и это передача «Горизонты будущего», так как у нас на прямой связи с нашей студией ее автор и наш соведущий, мой соведущий Андрей Школьников, геостратег. Андрей Юрьевич, приветствую.
День добрый.
Итак, очередная тема, очередной вопрос, который мы адресуем сегодня Андрею Юрьевичу, и тоже, конечно же, по, как это часто у нас бывает, по мотивам постов в телеграм-канале Андрея Школьникова, геостратег. Подписывайтесь, конечно, на все ресурсы Андрея Школьникова и подписывайтесь на «Аврору» в том числе, безусловно, конечно же. Так вот, один из последних постов, или крайних, как некоторые любят говорить, как раз был посвящен грядущему банкротству так называемых фондов. Ну, наверное, самый интересный. Вообще, вот вся вот эта тема фонды международные и российские, или не российские, НКО, вот эта вся билиберда, которая действительно только мутит мозг, и непонятно в итоге, что это такое. Но это я говорю от себя, как от обывателя, потому что приходилось сталкиваться с этим. В итоге, естественно, ничего, как говорится, не выгорело. Может быть, не с той стороны подходили. Такое тоже может быть. Но вот как раз в посте Андрея Школьникова есть вот этот вот момент про грядущее банкротство. Самый известный, наверное, как я уже говорил, фонд национального благосостояния, да, у нас ФНБ такой вот есть, и бывший министр финансов и министр экономического развития Алексей Кудрин вот любил вот складывать в кубышку, говоря при этом о том, что вот в эту кубышку фонд национального благосостояния, о том, что на черный день это пригодится. Но черный день у нас наступал, к сожалению, в России он бывает достаточно часто, бывал, по крайней мере, но вот как-то особо оттуда деньги не вынимались. То есть все равно, вместо того, чтобы вкладываться в развитие, все равно это оставалось каким-то мертвым грузом. Но я так понимаю, это для нас, для простых обывателей, говорили, что мертвым грузом. На самом деле деньги, наверное, работали, но в какую сторону, непонятно. Вот попробуем эту тему обсудить, вот по поводу этого грядущего банкротства. Что же это такое, Андрей Юрьевич? Почему это грядущее банкротство уже близко, или оно уже началось, я не знаю. И вообще, после того, как этот процесс пойдет, вообще, что же будет? И прежде всего, меня, конечно, интересует Россия, потому что за рубеж, ну, мне как-то так сейчас не особо интересен, нам бы с самими с собой разобраться. Вот давайте попробуем по поводу вот этих вот грядущих банкротств всяких фондов и без фондов.
Да, друзья, еще раз день добрый, но все-таки надо четко обозначить, что мы говорим о суверенных фондах, а не просто о неком сборище, потому что фонды бывают разные, мы говорим именно о национальных фондах. И самые известные это отнюдь не российские фонды, это норвежский фонд, это Сингапур, Кувейт, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты. То есть это вот у них суверенные фонды, и если мы начнем смотреть, ну можно вспомнить китайские суверенные фонды, там на 2 триллиона скоплено, но если мы пересчитаем на душу населения, то, ну, собственно говоря, увидим, что китайский фонд он 2 триллиона на 1,4 миллиарда, собственно говоря, это немногим больше, там 1,3 примерно тысячи долларов на человек, но это ни о чем. Если мы посмотрим на фонд Сингапура, то это за 340 тысяч долларов на человека. Норвежский порядка 280 тысяч долларов на человека. То есть понимание масштаба, концентрации. И возникает вопрос, что это такое, как с ним бороться и, собственно, как это относится в том числе и к России. Поскольку инструмент этот был создан и задуман не для нас. Мы от него, ну, так скажем так, можно сказать, пострадали, но по-хорошему-то и не особо, на самом деле, пострадали, именно косвенно. Как это все строилось? Изначально страны, богатые ресурсами, ну так, были построены постколониальные принципы, что там, где много ресурсов, там, собственно говоря, мало населения и территории. То есть, если бы взять единый арабский мир, ну, хотя бы Ближний Восток не дробить до двух десятков государств, а более-менее нормально все сделать, то у нас бы монархии Персидского залива не существовали сами по себе, а к этому прилагались бы десятки, а то и сотни миллионов населения местного. И эти нефтегазовые доходы, они бы более-менее нормально распределялись, и уровень жизни был бы довольно высок. В свое время Муаммару Каддафи удалось в Ливии построить уровень жизни на, ну, подобный европейскому. Именно за счет того, что он не разворовывал деньги, он не клал их себе в карман, он клал их именно, ну, примерно половина налогов, ну, утрирую, как бы там чуть по-другому было, но примерно шла напрямую на потребление, а вторая половина сборов, налогов, то есть, которые получались от нефтедобычи, они, соответственно, направлялись в фонды, которые использовались внутри государства. Это нетипичные фонды. Обычно фонды строятся по другому принципу. Это стерилизация стран из полупериферии, чтобы они не использовали эти расходы. То есть для стран периферии, ну, условно говоря, для Африки, создавалась система такая, что у них забирали все природные богатства, ресурсы, и они еще при этом должны оставались. Я не помню, разбирали мы или нет систему французскую, систему английскую, но суть ее была примерно такая же. То есть все затраты вешаются на местное правительство, плюс квазиправительство, плюс на них еще навешиваются долги и проблемы, а все сверхдоходы выносятся вовне. Для стран полупериферии такое не получалось. То есть если периферию грабили, с полупериферии был неэквивалентный обмен, и с учетом того, что даже... Ну, такие соглашения, ну, поскольку вся добыча шла через то, что инженерия, персонал, оборудование, все было западного производства. Втридорого, дальше закупка шла по заниженным ценам, куча каких-то преференций, только чтобы прибыли было как можно больше вовне у национальных корпораций, транснациональных корпораций там, или западных государств. Но даже того, что оставалось, за долгие годы было достаточно для того, чтобы сформировать очень серьезные суммы. Ну, много ли нужно для жизни Объединенным Арабским Эмиратам? Ну, вот так вот называется. То есть там, да, они много чего называется ели, пили, потребляли, то есть уровень у них был замечательный, но все равно деньги лишние оставались. И в конце 90-х годов, в начале нулевых, если вот вы вспомните, в новостях часто начали звучать слова из серии, что какая-нибудь арабский капитал в разных формах покупает заводы в Европе, порты в Америке и далее по списку. То есть они начали просто куда-то вкладывать деньги, поскольку их нужно вкладывать, а деньги на депозит, когда они исчисляться начинают десятками, сотнями миллиардов долларов, не положишь. Нужно что-то реальное. И пошел реальный разговор о том, что тихой сапой, собственно говоря, арабы много чего могут скупить. Мы можем вспомнить тут такого араба, миллиардера, как-то там, из известных, кстати, Доди Аль-Фаед. Это, собственно, история принцессы Дианы. То есть из Саудов много кто выползал. То есть там вариантов было много. И суть была в том, что их не надо, как бы их решили как-то ограничить. Поскольку они начали заниматься экономической экспансией. Внутри, за счет малых стран, за счет малого населения, вкладывать просто не во что. Ну, доходило до того, что в отдельных странах гражданам при достижении зрелого возраста на депозит клали большие, значимые по масштабам мира и развитых стран суммы, чтобы они просто как бы их тратили. То есть вот этот вот избыток денежных средств, поскольку все-таки полупериферию нельзя в открытую грабить. Принципы так выстроены. И начали эти думать, куда эти деньги деть. И тут вдруг всем этим ребятам начали объяснять, что вы неправильно делаете, вам не нужно покупать реальные активы. Ими надо управлять, с ними надо работать. Это неверно. Вам нужно заниматься диверсификацией, покупать всевозможные акции, облигации, деривативы на деривативы, там, казначейские обязательства, то есть что виртуальное. Причем для того, чтобы диверсифицировать, нужны миноритарные пакеты. И вот под это дело создавались суверенные фонды. Но дальше шел рассказ, что эти суверенные фонды нужны, чтобы была кубышка на черный день. И туда все собиралось. Именно поэтому сейчас у нас, как я уже говорил, в Сингапуре больше 300, там, 350 тысяч долларов на человека при населении где-то в районе 5,5 и 5,8, наверное, миллиона человек. Та же самая ситуация в Норвегии, Объединенных Арабских Эмиратах. Ну, вроде бы, логично. Ты нефтегазовая держава, у тебя громадные суммы, там, в полтриллиона долларов, там, в 300-400 миллиардов долларов. Ну, купи ты переработку. Начни ты выкупать нефтегазовые компании. Просто цикл создай. создай свою крупную компанию, которая будет контролировать. Условно говоря, чтобы у тебя компания нефтегазовая, которая, ну, как бы у тебя добыча, а дальше была транспорт, переработка, полный цикл. Логично? Ну, в рамках нормальных людей, да. В рамках людей, которым не дают развиваться, нет. И мы наблюдаем, с одной стороны, внутреннее очень высокое потребление, попытки куда-то вложить внутри, причем в эти страны даже нельзя вкладывать с точки зрения развития. Ну, вот эти вот чудные, замечательные, намытые острова в Эмиратах, ну это что? Ну, это выкинутые на воздух деньги. Громадные небоскребы, поддержание которых в божеском виде стоит больших средств. Это тоже траты. Это не воспроизводится. Да, они сейчас их спекулируют, перепродают, разговоры про недвижимость, которая будет всегда расти. Но мы понимаем, с точки зрения продуктивной экономики, в условиях кризиса, а то и катастрофы, это все рассыпается. А за пределами экспансия запрещена. И развиваться нельзя. Вот ключевой момент. Деньги нельзя приткнуть внутри страны, деньги не дают приткнуть вовне страны, но чтобы их куда-то девать, придумали фонды. И фактически под это хитрое дело было объяснено, что фонды должны руководить самые профессиональные, самые лучшие, самые замечательные люди, то бишь представители транснациональных компаний, представители инвестбанков, ну, собственно говоря, того самого Фининтерна. И были созданы фонды, которые были переданы под управление фактическое, негласное, тех же самых инвестбанков, тех же самых корпораций ТНК, которые начали деньги считать своими. То есть все. Когда начинались какие-то кризисные явления, начинались проблемы, получалось ли у стран изъять эти деньги, снять их с депозитов и направить на улучшение жизни, на компенсацию? Да нет, конечно. Эти чудные капиталы шли на все, что угодно, только не на то, что якобы должно быть. Потому что эти деньги, по сути, в этих фондах, они изъяты были, отобраны из экономики. Все, ребят, это не ваши деньги. Они управляются кем надо. А если вам нужны деньги, вы можете пойти и взять кредит. Это же любимая банковская история. У тебя есть депозит в банке, соответственно, под залог этого депозита тебе дают кредит, снимая с тебя нужные проценты. Вот то же самое. Тебе могли дать замечательно, у тебя хорошая кредитная история, поэтому тебе, как стране, дают кредит. Ты говоришь, мне не надо, мне вот мое отдайте. Нет, 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 это трогать нельзя. И никто не трогал. И даже если последние, вот с начала 22 года, когда те же арабские страны перестали в массовом объеме инвестировать свои средства в всевозможные вот эти вот фонды и благосостояние непонятного, в казначейские обязательства и прочее, вот все, что есть на Западе, ну как перестали, в разы сократили. Старые они все равно изъять не пытаются. Да, Китай пытается, но у Китая есть куда. То есть Китай понимает, что он может эти деньги направить чисто геополитическими силовыми методами, он может эти деньги пристроить и в Африке, и в каких-то проектах, и внутри себя. А эти ребята не могут. Им оставили очень узкий коридор возможностей. И они продолжают набивать эту кубышку, искренне веря в то, что это обеспечит их жизнь в будущем. Да нет. Даже близко этого нет. Никакого черного дня не будет. Эти кубышки, они уже вынуты. Ну а дальше, собственно говоря, мы наблюдаем чудную ситуацию, что инструмент суверенных фондов, его пытались не взять России. Та знаменитая там отсечка цены нефти выше направляется в фонды, это ФНБ, РФПИ, то есть, и, собственно говоря, как раз, когда мы сейчас говорим о том, что у нас заморозили валютные резервы, ну вот их и заморозили.
То есть это не фонды... это не наши резервы, ну вот это
формально
не наши деньги.
Наши. Формально это
нет,
наши.
Нет, а по
деньги.
Сути, а по сути.
А по факту нет, конечно нет, они выведены были, они создавались из-за этого. Это система двух ключей. Ты не можешь их взять, если с той стороны тебе не идут на это добро. Эти фонды так и создавались. Не нужно тут искать, скажем так, гениев среди наших экономистов либеральных тех времен. Нет, это просто система, которая была предназначена не для нас. Эта система была создана для монархии Персидского залива, для Норвегии. для Сингапура и Гонконга, у которых деньги только не от ресурсов, а от спекулятивно-посреднических операций, которые тоже получали даже на минимальных суммах очень большие, потому что через них громадные потоки шли. Их надо было куда-то канализировать, их нужно было обратно забирать в экономику, не позволяя концентрироваться. Поскольку такие суммы концентрированные, это замечательный инструмент для экспансии. А их надо было забирать. Вот их и забирали под управление, под внешнее. Ну а далее мы наблюдаем чудный момент, что да, долгие годы копили излишки, других вариантов нету, ну а потом начался 22-й год. Резервы, вот эти вот золотовалютные резервы, собственно говоря, эти фонды заблокировали, заморозили. И тут вдруг выяснилось, что в принципе с точки зрения нормального развития экономики никто не мешает России запустить свой национальный эмиссионный центр. Он у нас реально запущен. Мы без особых сложностей и проблем печатаем сейчас денежные средства, эмиссии аккуратно, четко, понятно, для своей экономики в рублях.
А почему раньше мы не могли этого сделать? В чем была проблема?
В политической зависимости от Запада. Это же комплекс зависимости был. Тут же была ситуация, когда они, люди экзальтированные и инфантильные, искренне смотрят, что любую проблему можно решить изолированно. А давайте мы плюнем и начнем делать. Вот как мы хотим. А вы не думали, что у вас вот это вот ваше легко означает связано с кучей-кучей других условий? Мы зависим от Запада не только финансово-монетарный. Мы под нему зависели по целому спектру. И если мы в одном месте начинаем сопротивляться, нас бьют в другом. В 2014 году много тут было баек, рассказов, что вот, дескать, наступление ЛДНР прекратилось в тот момент, когда из Швейцарии приехал там некий гражданин к Владимиру Путину, и после этого было заморожено. Дескать, он Путину начал угрожать тем, что капиталы вот его лично, его друзей дали по списку там заморозить. Друзья, а вы не думали, что этот товарищ из Швейцарии мог просто объяснить, что будет с Россией в 2014 году, если ей отключат SWIFT? Тогда. Если ей сейчас ведут блокаду. У нас от 40 до 60% по продовольственным позициям, номенклатуре, по разным группам, были экспортные. Мы прокормить себя не могли. У нас рынки были все открыты. Вместо того, чтобы блокаду, кстати, объявлять в 2022 году, этим идиотам надо было наоборот открыть максимально финансовые рынки и сказать, везите все к нам. Примем все, что угодно, чтобы мы закрывали. А они начали вводить ограничения.
То есть, ну, это их проблемы, пусть уж разбираются, конечно, сами.
И по сути у нас сейчас работает собственный эмиссионный центр. И нормально работает. Просто посмотрите, насколько выросла внутренняя монетарная база. И скажу по-хорошему, вот те вот попытки Центрального банка сейчас чудить, ну, по-другому просто сложно сказать, когда они начинают рассказывать, что слишком все быстро растет, инфляция высокая, так она должна была быть высокая. Это было прогнозируемо, просто модели нормальные надо делать. Но она потом пойдет на спад. Они сейчас чисто рефлекторно начинают рассуждать о том, что опять нужно что-то повышать, ужесточать, не понимая так, что они убивают экономику. В современной существующей экономике есть такая вещь, как опережающее кредитование. По-моему, мы уже разбирали, почему в рамках российской экономики печатание спокойное, точечное денег не приводит к инфляции. Был такой или нет?
Не припомню.
По-моему. Замечательно. Ну, давай, кратко.
Да, да, наверное, вот кратко, да, вполне возможно. Угу.
Ситуация следующая. По классике, даже Нобелевские премии за это было, что если вы в экономике начинаете вбрасывать денежные средства, начинают расти цены, включается инфляция, ну и далее по списку. Модели для этого делались исключительно на уровне Латинской Америки. Основной базовый. Дальше добавляли еще что-то, но в основном были в чем прелесть латиноамериканских в кавычках моделей? Берем ту же Венесуэлу. У нее нет никаких отраслей базовых, фундамента для их развития, кроме нефтегаза, кроме добычи. Вообще ничего нету. и науки нету, инженерии нету, которая может это сделать. Поэтому, если у вас появляются деньги, у вас не появляется возможность увеличить продукцию, увеличить товары, только за счет экспорта. Начинаются обменные операции валютные, и тут же начинаются проблемы. С Россией все по-другому. У России есть обалденные, просто великолепные возможности для реального импортозамещения, для развития. Что у нас происходит? В экономике становится больше денег. Причем денег становится больше не всем, вот бродкастом кинули, а денег становится больше через нужные отрасли, которые в приоритете. При высокой ставке монетарная база может замечательно расти, она у нас сейчас растет. Потому что деньги заходят в нужные отрасли точечно. Центральный банк – это не только ставка. Центральный банк имеет громадное количество других инструментов для управления экономикой. То, что у нас не пользуются этим годами, это вопросы к руководству Центрального банка. Это могут быть, ну, в конце концов, вы можете облигации выкупать, вы можете, да много чего вообще может быть, и регуляторными функциями, прямыми выкупами, еще какими-то моментами, Центральный банк может монетизацию увеличивать, и, собственно говоря, это сейчас и происходит. Плюс еще такой момент, что деньги, которые находятся в банке, в обычном коммерческом банке, но не пущены в оборот, они не учитываются в денежной массе. То есть вы можете банкам обычным раздать кучу денег аккуратно, а дальше, когда эти банки начинают их имитировать в экономику, у вас появляется рост монетизации, а ставка высокая. Это можно точно отправлять конкретным отраслям. Собственно говоря, что сейчас и делается? Через ВПК, именно поэтому та конфигурация власти, которая сейчас есть с Белоусовым, главой, который стал главой Минобороны, она очень интересна. Она как раз показывает, где рост будет. Собственно говоря, он как раз, ну, возможно, лучший макроэкономист в стране у нас сейчас, а экономист-практик, макроэкономист точно лучше. Ну вот, что у вас происходит? Вы начинаете в такой вот экономике, как российской, печатать деньги аккуратно, по несколько процентов носить их. Денег становится больше. Люди, они не концентрируются в одном месте. Люди начинают, компании начинают докупать то, что им нужно. Растут продажи. Спрос увеличивается по чуть-чуть. И вы, грубо говоря, смотрите, что у вас объем продаж вырос со 100% до 105%, например. Что вы делаете? Вы начинаете увеличивать складские запасы. Вы начинаете заказы на производство размещать, опережающие. И там начинают производить, запускать постепенно. Это не одномоментный момент, вещь. И у вас есть возможность расширения. У вас производственные мощности имеют запас. Загрузка там 60-70%, но не 100, не 105%. И оно начинает расширяться. А дальше, если это некоторое время идет, начинает запускаться производство всевозможные по развитию. Вот оно. И жизнь пошла. Это опережающее инвестирование, кредитование. Опережающее. Если у вас цикл абсолютно растущий, вам даже и изымать их не надо. Эти деньги. Вам инвестиционный контур нужен для повышения всего лишь эффективности. То есть, чтобы утечек в другие направления были меньше. Но если вы начинаете закрывать вывод средств из экономики, ограничиваете валютные спекуляции, не обременен, как бы не привязанные к операциям экспортно-импортным, ограничиваете возможность даже по зарубежной роскоши, у вас эти деньги опять начинают возвращаться в экономику, обращаться в инвестирование через депозиты, через еще много чего. То есть рост цен не происходит сразу. А если у вас экономика еще начинает развиваться, расширяться, его вообще не происходит. Он начинается там, где есть дефицит. Вот если у вас что-то в дефиците, там начинает расти. А поскольку все-таки экономика не совершенно эластична, а она имеет некие моменты, где развитие, ну, как бы ограничено, то да, мы получаем ситуацию, что потихоньку начинает появляться инфляция. За счет того, что есть островки, где рост цен, ну, никак не сдержишь. Ну, условно говоря, если у вас ограничения физические, там, технологические, научные и так далее, то там действительно будет рост, но не по всей экономике. И та инфляция, которую будут замерять, она будет не очень высокой, а она будет поощрять дальнейший рост. Это именно к текущей системе относится. Да, если мы переходим к плановой экономике, к там, ряду еще моментов, тогда можно создавать инвестиционный контур. Но инвестиционный контур, он повышает эффективность, не совершает чудо, просто повышает. Плюс он упрощает контроль. Условно говоря, в том же там, гособоронзаказе он обязателен. Ну, извините, как бы, ну, как и много других вещей. Там, где, извините, ответственность выше. Для экономики, которая у нас имеет очень большие возможности для развития, роста, углубления, не расширения, углубления, которая имеет перспективу для расширения за счет выхода на новые рынки в перспективе нескольких лет, то есть это все будет замечательно расти. То есть, на самом деле, Центральный банк при желании может дать рост очень хороший за счет чисто монетарной политики, разумной, доброй, вечной. Тут, кстати, хотелось бы поздравить коллег, не знаю, там, правительство, администрация, там, не знаю, кто еще планировал цели Владимира Владимировича, который Владимир Владимирович Путин 3 недели назад рассказывал, о том, что Россия к 30-му году станет 4-й экономикой в мире. Поздравляю. Я такого еще ни разу не видел. 5-летку за 3 недели. Вместо 5 лет справились за 3 недели.
Андрей Юрьевич,
экономика стала 4-й по ППС.
Не, хорошо, Андрей Юрьевич, но все-таки это данные статистики, ну а статистика это очень лукавая
это
вещь.
Это не статистика, здесь четко нужно понимать, что экономика, она не нужно смотреть на номинальные цены, нужно смотреть покупательную способность. То, что покупательная способность рубля внутренней экономики оказалась выше, чем долларовая, евровая, иеновая там и далее по списку, ну, это никого не задает. Вопрос коэффициентов. Соотношение 1 к 3, например, там как бы оно, ну, скорее просматривается при переводе номинальной в покупательную способность. И такие вещи по... Плюс учтите еще, что там экономики сыпятся. Не то, что даже мы растем, а они даже падают.
Когда же уже осыпятся-то?
Шаг за шагом. Собственно говоря, пока могут держать, будут держать. Там по-другому сейчас, как бы там медленно пытаются хоть что-то сдуть, хоть что-то вытянуть, но это отдельная история. Да. Скажем так, там уже геополитические риски пошли. И вот, мы фактически вышли на уровень 4-й экономики мира. Поздравляю, друзья! Владимир Владимирович Путин поручал к 31 марта 2025 году подготовить план мероприятий. То есть. Меньше года он выделил на подготовку плана, а тут за 3 недели справились. Вот что значит правильно поставить труднодостижимые цели, напряженно достижимые цели, на которые надо работать. Плюс еще учтите, что все это время наше правительство работало с приставкой ИО. Посмотрите, какие звери, как они работают, если есть правильная мотивация. Ну, тут вариант такой, если их назначить, они тогда вообще все порвут, или если их не назначать, тогда они в статусе ИО, ну, такая мотивация чудная, но феерично, 5-летку за 3 недели. Так если это линейно продлить тренд, ну, я даже не знаю, ну, к концу десятилетия, наверное, варп-двигатель изобретем и полетим куда-нибудь. Нуль телепортация. Трансгуманизм. Я уже не знаю, что там это можно с таким-то, с такими-то умениями.
А не может быть такого, что вот сейчас 5-летка за 3 недели, и сейчас такая эйфория, а в итоге все остановится, и все как-то пойдет на спад. Потому что, ну а что, цель достигнута, все, а теперь дальше можно отдыхать.
Нам нечего, нечем больше мечтать, у нас украли мечту.
Ну, грубо говоря. Запад.
Ну, давайте, называется, все-таки серьезно рассуждать. То, что сделано, за это на самом деле не награждать надо, а очень сильно пинать, поскольку это неправильно спланированные цели. То есть это постановка очень ненапряженных целей, вообще ненапряженных целей. Или непонимание, что вы делаете. Вот честно скажу, я ошибся здесь. Я думал, что если ничего не делать, мы достигнем этой цели за, ну, года полтора. Ну, просто как бы, ну, а они что-то, видно, начали делать. И за 3 недели успели. Просто, ну, фееричные планировщики. Угу. Дятлы. Ну, то есть, как бы, сам факт, что это реально забавно. Поскольку давай серьезно, когда говорим, это, конечно, ни от чего не зависело, никто ничего не делал, просто вот так сложилось. Мы не понимаем тренды, не понимаем экономику, мы подстраховали, сделали, чтобы мы наверняка эту цель выполнили к 2030 году, а тут подвело и даже не успели начать работать. Ну, то есть вопрос напряженной достижимости, он стоит очень четко. То есть с этим, конечно, надо работать, надо планирование должно быть не снизов подниматься, а сверху, исходя из там, задач понимания. То есть это все-таки ну, нужно разделять функции постановка целей и целевое планирование к ним. Тут, ну, скажем так, получилось занятно. Ладно, называется, возвращаемся, то есть, поэтому говорю, та монетизация, которая сейчас есть, да, надо, плюс нужно по рукам бить центральный банк, если он опять, он просто опять пытается сейчас начать ужесточением заниматься, монетарная база, нужно им бить по рукам, они не понимают, что творят. Почему мы об этом говорим? Потому что если посмотреть их прогнозы по росту ВВП, по росту других макроэкономических показателей, мы понимаем, что они в принципе вообще не угадывают. То есть ты управляешь системой сложной, ты делаешь управляющие действия к ней, ты прогнозируешь ее состояние и не попадаешь вообще. Тогда что ты делаешь? Ну, это, собственно, ключевой вопрос нашему центральному банку. Не то, что там ставка высокая. Ставка высокая означает, что у вас нельзя получить кредиты подо все. Кредиты получаются только под стратегические отрасли, которые государство помогает в рамках отдельно прописанных механизмов, а не всем. Если сейчас дать всем, опять сейчас начнется недвижка, ипотека и кредитование дали по списку. Не производящие вещи. Соответственно, вот Центральному банку нужно не давать жить в его моделях. Конечно, нужно по-хорошему менять людей, которые отвечают за политику монетарную, ставить людей, которые хотя бы понимают, что именно произойдет, если они будут делать раз, два, три. Пока как бы намека на это нету. Люди банально что-то творят. Ну, то есть их модели не работают, но они как бы пока пытаются. Поэтому то, что мы начали печатать деньги, якобы под суверенные фонды, чем якобы. Ну, это, скажем так, эмоциональная информационная, это информационная политика. Реально мы печатаем деньги, потому что у нас появился, по сути, эмиссионный центр. Да, хревой. Да, в руках людей, которые не совсем понимают, что они делают. Но обстоятельства сложились таким образом, что их привычные инструменты больше не работают. Ну, вот представьте себе, если бы эти деньги не были заморожены, они бы тут же бы начали продавать валюту за рубли. Они бы тут, называется, монетарную базу тут же снизили, просто вымыв деньги с рынка, продавая валюту. А ее нету в таком количестве, а им не дали. И они были вынуждены печатать, и вдруг оказалось, что экономика расти начала. А если бы они еще аккуратно все делали, размеренно, то и проблем бы с инфляцией такой бы не было, она была бы ниже, и рост был бы выше. Но это отдельная история, то есть там мелких ошибок много, главное вот сейчас не давать этим деятелям реально закручивать монетарную базу. Но они просто по-другому не понимают, как делать, они вообще не понимают, что происходит, оно как-то работает, их хвалят, они не понимают за что. Причем забавно, что их ругают, абсолютно не за то, что надо. Если мы откроем 80-е годы и США, Япония, то есть другие западные, капиталистически быстро растущие экономики, у них ставка высоченная по современным временам, и высоченный рост, и инфляция невысокая. Ну, потому что другие механизмы увеличения монетарной массы. Просто другие. Ну, это как среду создавать в аквариуме для того, чтобы рыбки плавали. То есть вот центральный банк создает аквариум, смотрит за составом воды, температуры, освещением и прочее, чистоту, чистит его. А, соответственно, все Минэкономразвития и прочие институты должны заниматься тем, чтобы популяции рыбок, растений и прочее чувствовали себя хорошо. То есть они уже флорой и фауной занимаются. А среду должен центральный банк делать. И у нас центральный банк, по сути, может очень много чего сделать, потому что ну, пространство большое. Они пытаются по лейкалам делать. А изначально все эти чудные теории строились на примерах чуть ли не Латинской Америки. где они в принципе работать не могут. Там перспектив для расширения нет, а у нас полно. У нас и инженерный, и научный фундамент есть, и производственный фундамент есть, и понимание, как с этим работать. Еще остались люди, которые умеют работать, и сейчас молодежь начинает учиться работать именно по всяким направлениям. То есть тут чудеса. Ну, в общем, возвращаемся к суверенным фондам. Нам навязали модель, предназначенную не для нас. Это не знаю, там, по-моему, Алексей Кудрин, еще кого там обвиняют. Это не они придумали. Им эту хрень спустили, они в нее поверили. Ну или сделали вид, что поверили, но сейчас уже не важно, поскольку сие было сотворено, мы были вписаны в систему, и именно поэтому еще году 21-м, когда приезжали различные странные дамы, там представители международных структур, и поднимали вопрос о том, чтобы поднять цену отсечения, было сказано, нельзя. Это не ваши деньги. Всю сверхцену на нефть, газ и прочее будем забирать себе мы. Фонды транснациональных корпораций, которые, да, формально они являются суверенными, по факту филиалами ТНК. И так они и жили, и так они и живут. И фактически мы, когда у нас эти, якобы изъяли эти фонды, которые вот реально нам не принадлежали, мы начали печатать эмиссионный центр. По сути, тратя эти резервы в первый раз. Дальше произошло весело. Поскольку с той стороны замороженные фонды, которые нам, скажем так, формально принадлежат, по факту нет, а с этой стороны реальные активы, мы начали их менять. То есть большое количество компаний выходили из России, продавая в несколько раз дешевле активы, добровольные, с песней, выводя хоть что-то, называется, есть. То есть мы, по сути, пользуясь тем, что эти фонды там есть, меняли реальные, то есть вот, реальные активы, которые материальные, которые ценны будут в условиях катастрофы мировой, распада глобального мира, на фантики, немного кэша и рассказы, что называется, остальное мы трогать не будем. То есть мы, по сути, сейчас второй раз потратили эти же самые резервы. То есть мы два раза потратили то, что, по сути, нам не принадлежит. По факту. Вот она фееричность ситуации. Красота ситуации. И мы наблюдаем картину, как разные прохиндеи пытаются откусить от наших валютных резервов, которые являются этими суверенными фондами, по сути. И не могут. Потому что это не их. Ну кто будет делиться с... Там уже все поделено, все уже украдено до нас. Система фондов так построена, что она украдена. И конкретные люди говорят, нельзя, не надо трогать фонды.
А что, что будет, если тронуть фонды? Ну, просто вот не послушать. А что будет? Вот мне просто интересно.
Ну, во-первых, мы радостно и весело получим формальный казус белли для отъема всего, что осталось на территории России, принадлежащего Западу. А это, извините, многого ценнее, чем то, что есть там. Там есть бумажки, которые нам еще и не принадлежат, а здесь есть реальные материальные богатства, которые принадлежать будут нам. Нам это в плюс вообще-то.
Ну, вот я поэтому и спрашиваю, что тут, видимо, ты какая-то...
Для нас, конечно. Проблем не будет. Для конкретных людей, которых параллельно еще затронут, поскольку все-таки там не только суверенные фонды, там еще и куча других активов, для них это, конечно, минус. Личные потери. Но с точки зрения Запада, ну, они там, где было де-факто принадлежало, станет де-юре принадлежать, поскольку эти фонды будут забирать и перекидывать тем, кто их контролирует, а не каким-то странным чертям. Вот приходит сейчас, говорит, нас вот тут вот Россия нам должна. А вы кто? А мы тут вот киевский режим, мы тут обиженные вкладчики, еще что-то такое. Ну, идите в лес. Максимум, что мы готовы из одного фонда перекинуть в другой. Из фонда под названием там «Замороженные валютные резервы России» фонд под названием «Помогаем киевскому режиму», на самом деле черт знает чем занимаемся. Такой же фонд. Те же самые контролеры. Все. А реальные попрошайки тут не нужны. Все вот эти попрошайки, которые хотят пощипать валютных резервов, они, по сути, претендуют на то, что принадлежит не, уже не России. Россия под это забрала уже много больше. Принадлежит конкретным серьезным людям. И у этих конкретных серьезных людей пытаются объяснить, знаете, вот вы тут, у вас тут номинальные владельцы были, эти номинальные владельцы нам должны. Давайте договариваться. Они говорят, ребята, идите лесом. Они номиналы, вот к ним как к физлицам обращайтесь. А к капиталам этим не трогайте. Вы хотите в суд идти? Ну, с вами много чего может случиться. Можете еще что-нибудь натворить. Вот и наблюдаем мы эпопею. Вроде бы, знаете, всем хочется комиссарского тела, называется, чуть-чуть там вот что-то вот оторвать, отрезать. А реально им это не дают.
А комиссаров пыльных шлемов не хочется?
Но это уже другая история, это уже история после 27 года, когда, собственно говоря, там рухнет вся система безопасности НАТО, и тогда, да, тогда русские придут за своим, причем заберут даже больше, поскольку, как уже не один раз сказано, европейская цивилизация закончилась вообще, они выродились. Единственными наследниками западной и восточной европейской цивилизации остались русские. Поэтому все, что там осталось, принадлежит нам, а не вырожденцам. Давайте заберем себе. Мы помним все. Да-да-да. Ой, и Венецию, и Кёльн, и прочее, прочее. Это уже не ваше. Вы варвары, манкурты, потерявшие представление о прошлом, а нам надо спасти наследие великой европейской цивилизации, которая вышла из Рима и Ромейской империи, и сейчас возвращается к наследникам Ромейской империи. Вы попользовались, что-то достроили, теперь это не ваше. Вот будет наша логика. Собственно говоря, вот туда нас инерционно и тянет. Поэтому то, что вот эти вот фонды, ну, есть и есть. А теперь прелесть у стран вроде Норвегии и Арабских Эмиратов и далее по списку. Логика ровно там же. Им ничего из этого уже не принадлежит. Ну вот, вот так. Нравится, не нравится, ну все. Это не их. И решать это будут не они. Там за какими-то фондами, там, за катарскими фондами, например, там четко видно уши Британии. Где-то оно поделено на уровне понятиек. Ну вот у нас дыра есть в обязательствах, там, в активах. Нужно ее закрыть. Взяли фондом, закрыли. Капиталами фонда, которые обезличены. Там, если смотреть по крупным фондам именно вот всяких там нефтегазовых стран, плюс там Сингапур, Гонконг, это порядка 10 триллионов долларов. Ну вот если смотреть более широко фонды, там еще где-то, ну, порядка 15 триллионов добавляется. Ну там один Китай 2 триллиона. Но эти фонды уже другие. Они уже привязаны к странам, которые более-менее сильные, у которых есть куда направить. Которые, грубо говоря, могут что-либо с этим делать. А вот у этих на 10 триллионов замечательно расписали, вложили в нужные бумаги, поддержали от падения. И сейчас вот эти деньги начнут вытаскиваться. Да вы что, сдурели? Вы рынки все обвалите. Представляете, если сейчас кто-нибудь умный на несколько сотен миллиардов решит денег кэшем вынуть, которые заложены, перезаложены, на них куча всего повыпускалось. Это как с банками. Когда у банка собственного, называется там, активов, капиталов, ну не собственных, имеется в виду, под управлением, условно говоря, на 10 миллиардов, а после его падения рынок на сотню проседает, поскольку обязательство на обязательство. То вот тут то же самое. И нельзя и трогать эти фонды. Это фонды кого надо, фонды. Это общики правильных людей. Дешевые деньги на минимальной рентабельности. И это все будет банкротиться. Когда начнет сыпаться, этими деньгами начнут затыкать дыры. Наплюют на всевозможные обязательства и просто начнут затыкать дыры. Вон когда более года назад тут банкопад был, банки на букву «С» как доллар падали. Ну вот фонды хорошо просели в итоге. Потеряли. И не факт, что это у них в портфеле было. Им могли это в портфель накидать. Субъектности нету, хозяина у них нету. Это некие общаки, которым затыкают дыры. Вот что такое фонды. И в какой-то момент времени их банкротят, чтобы правильным пацанам потерять поменьше своего. Самое ликвидное, вкусное вытащат, и мусор весь скинут. Вот и в будущее этих фондов. И они сейчас живут, все эти монархии Персидского залива, Норвегии и далее по списку, они живут по принципу, мы кормимся с текущих доходов, все, что больше, откладываем в кубышку, которая уже не наша, и которой потом не будет. И природных ресурсов не будет. Потому что в мире в момент катастрофы тот же Персидский залив перейдет на или он войдет в состав Ирана, и это отдельная история. Ну как, Ирана в широком смысле. То есть не то, что заберут себе территорию, а в том, что шиитский проект, то есть такая территория контролируется Ираном, будут арабы-шииты, будут контролироваться Ираном, как сейчас в Ираке происходит. Со своими особенностями, но все же. Или там будет Африка. Африканские подходы, модели. Внешний инвестор с вооруженными канонерками забирает все, оставляет только долги себе и расходы, и себестоимость. И ничего более. И никакие фонды не помогут. Они обанкротятся. Между двумя войнами мировыми в Европе произошло чудное явление. Громадное количество банков просто обанкротилось. И с ними вместе все рантье. Люди десятилетиями до этого деньги туда прятали. После революции 905 года громадное количество испуганных патриотов понесли свои денежки из России в Европу, включая царскую семью. Вывезенные капиталы дочерей Николая II исчислялись сотнями тысяч. Его тоже. Личные накопления. Но они же, по сути, олигархами были. Все вот великие князья. Это такой олигархи, раскинутые по стране. Контролирующие тоже что-то. Родственный только. И они вывозили. И остальные вывозили. И эти капиталы кладезь в банки. Ну, никто не дает также возможность покупать конкретные там, производственные предприятия. С ними надо работать. Нужен штат. Нужно управлять. А так ты положил деньги на депозит, и все хорошо. А потом начались дикие инфляции. Между Первая мировая война, инфляция, вторая. И в итоге в 30-е годы от этих состояний осталось ничего.
Андрей вот Юрьевич, будет с фондами. Я вынужден немножко вас, так сказать, прервать, потому что время у нас уже заканчивается, и за нами тут следующий уже эфир, и надо уже потихоньку закругляться. Это очень интересно. Я предлагаю продолжить эту тему, ну или, по крайней мере, может быть, в следующий раз немножко зацепить в самом начале продолжение этой темы, а потом уже перейти к той теме, которую мы будем обсуждать в следующий раз. Но это очень любопытно и очень интересно. На самом деле, поэтому в любом случае спасибо большое, Андрей Юрьевич, за очень интересный эфир в очередной раз. Продолжим его в следующий раз. Но я напоминаю, что это была передача «Горизонты будущего». Ее автор Андрей Школьников, геостратег, был с нами на прямой связи. Это радио «Аврора» и канал «Аврора 9.0». Меня зовут Роман Шахов. Подписывайтесь на «Аврору», смотрите «Аврору», слушайте «Аврору», ну и помогайте «Авроре», чем можете. Всего вам доброго и всех благ. Андрей Юрьевич, спасибо.
Всего доброго, друзья.